літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Среди всей этой суматохи своим чередом шла подготовка к свадьбе Скарлетт. И не успела она опомниться, как ее уже обрядили в венчальное платье и фату Эллен, и отец повел дочь под руку по широкой лестнице вниз, в парадные комнаты Тары. Там было полным-полно гостей. Впоследствии ей припоминалось, неотчетливо, словно полузабытый сон, великое множество горящих свечей в канделябрах и настенных бра, нежное, чуть встревоженное лицо Эллен, ее губы, беззвучно шепчущие молитву, прося счастья для дочери, раскрасневшееся от бренди лицо Джералда, гордого тем, что его дочь подцепила жениха с деньгами, из хорошей семьи, да к тому же еще и старинного рода. И лицо Эшли, стоявшего возле лестницы под руку с Мелани. Увидев выражение его лица, Скарлетт подумала: «Все это верно сон. Этого не может быть. Это страшный сон. Сейчас я проснусь, и сон кончится. Нет, нельзя думать об этом, не то я закричу на весь полный людей дом. Я не должна думать об этом сейчас. Я обо всем подумаю потом, когда найду в себе силы это выдержать, когда не буду видеть глаза Эшли». Как во сне она прошла мимо расступившихся улыбающихся гостей, как во сне взглянула в раскрасневшееся лицо Чарльза, услышала его запинающийся голос и свои слова, звучавшие так ясно, так холодно, спокойно. А потом были поздравления и поцелуи, и тосты, и танцы. Все было как во сне. Даже прикосновение губ Эшли к ее щеке, даже нежный шепот Мелани: «Теперь мы по-настоящему породнились, стали сестрами». Все, казалось, было нереально. Даже всеобщий переполох, вызванный обмороком тетушки Чарльза мисс Петтипет Гамильтон, толстой, чувствительной старой дамы, все это было похоже на страшный сон. Но когда отзвучали тосты, отгремела бальная музыка, когда начала заниматься заря, и все гости из Атланты улеглись спать, кто здесь, в доме, на кроватях, на кушетках, на циновках, брошенных на пол, кто в домике управляющего, а все соседи отправились домой отдохнуть перед предстоящей на следующий день свадьбой в 12 дубах. Вот тогда этот сон внезапно оборвался, разлетелся на мелкие осколки, как хрупкое стекло, не устояв перед вторжением реальности, принявший облик зардевшегося от смущения Чарльза, появившегося в ночной рубашке из гардеробной и старательно избегавшего ее испуганного взгляда, устремленного на него поверх натянутой до подбородка простыни. Конечно, она знала, что супружеские пары спят в одной постели, но эта сторона брака никогда не занимала ее мыслей. Это казалось само собой разумеющимся, если речь шла о ее матери и отце, но к ней самой словно бы не имело отношения. И только теперь, впервые после злополучного барбекю, до ее сознания дошло, на что она себя обрекла. И вот теперь позволить этому чужому юноше, за которого она, в сущности, совсем не хотела выходить замуж, лечь к ней в постель, в то время как душу ее раздирали мучительные сожаления о слишком поспешно принятом решении и дикая тоска по навеки потерянному для нее Эшли. Нет, это было уже выше ее сил. И когда Чарльз нерешительно приблизился к постели, Скарлетт хрипло, торопливо прошептала: «Я закричу, если вы сделаете еще шаг. Я закричу! Закричу на весь дом! Убирайтесь отсюда! Не смейте прикасаться ко мне!» И Чарльз Гамильтон провел свою первую брачную ночь в большом кресле в углу спальни, не чувствуя себя, впрочем, чрезмерно несчастным, ибо понимал ли ему казалось, что он понимает скромность и целомудрие своей невесты. Он готов был бы ждать, пока ее боязнь не пройдет. Ах, если бы не... И, стараясь поудобнее устроиться в кресле, Чарльз тяжело вздыхал. Ведь скоро ему предстояло идти воевать. И если ее собственная свадьба была подобна страшному сну, то свадьба Эшли стала для нее еще более тяжким испытанием. Она стояла в своем яблочно-зеленом, сшитом специально для второго дня свадьбы платье, в гостиной 12 дубов среди жаркого сияния сотен свечей, в точно такой же толпе гостей, как накануне, и видела расцветающее от счастья простенькое личико Мелани Гамильтон, отныне Мелани Уилкс. И видела, как это лицо, преображаясь, становится вдруг красивым. И Скарлетт думала о том, что теперь Эшли ушел от нее навсегда. Ее Эшли. Нет, уже не ее. Да и был ли он когда-нибудь ее? Ах, все спуталось у нее в мозгу. Она так устала, так истерзана. Ведь он сказал, что любит ее, но что-то их разлучило. Что же, если бы она могла припомнить? Она вышла замуж за Чарльза и заставила всех сплетниц округи прикусить языки. Но какое это имело теперь значение? Какое? Когда-то это казалось ей очень важным, а вот сейчас утратило всякую цену в ее глазах. Единственное, что было важно, это Эшли. Эшли. И вот теперь он потерян для нее навсегда. Теперь она замужем за человеком, которого не только не любит, а хуже того, презирает. Ах, какие муки сожаления испытывала Скарлетт. Ей не раз доводилось слышать поговорку: «Жабу готов проглотить, лишь бы другим насолить». Но только теперь до нее полностью дошел смысл этих слов, потому что к отчаянному желанию снова стать свободной от Чарльза, от этих брачных уз, стать незамужней девчонкой, вернуться в надежный отчий кров, примешивалось мучительное сознание, что ей некого винить, кроме себя самой, ведь Эллен пыталась удержать ее от этого шага, но ведь она не послушалась мать. Как в тумане протанцевала Скарлетт всю ночь. Ночь свадьбы Эшли. До утра смеялась, улыбалась, машинально произносила какие-то слова и без особых на то оснований удивлялась глупости окружающих, видевших в ней только счастливую молодую супругу и не понимавших, что сердце ее разбито. Да, слава Богу, они ничего не понимали. В эту ночь, после того, как мамушка помогла ей раздеться и удалилась, и Чарльз стыдливо появился из гардеробной, полной опасений, не придется ли ему и вторую брачную ночь провести на жестком, набитом конским волосом кресле, она внезапно разрыдалась. Скарлетт плакала, и Чарльз, наконец, лег рядом с ней и попытался ее утешить. А она все плакала, плакала, беззвучно, пока не иссякли слезы, а потом заснула, тихонько всхлипывая, на его плече. Не будь войны, всю следующую неделю новобрачные разъезжали бы по графству, отдавая визиты. Всю неделю бы шли балы, устраивались пикники в честь двух молодых пар, после чего они отправились бы в свадебное путешествие в Саратогу или Уайтселфор. Не будь войны, Скарлетт шили бы новые платья для приема в ее честь на третий, четвертый и пятый день у Фонтейнов, Калвертов и Тарлтонов. Но шла война, и не было ни приемов, ни свадебных путешествий. Через неделю после венчания Чарльз уехал, чтобы присоединиться к полковнику Уэйду Хэмптону. Через две недели спустя отбыл и Эшли с эскадроном. Все оставили родных и друзей горевать и ждать. За эти две недели Скарлетт ни разу не виделась с Эшли наедине, не обмолвилась с ним ни единым словом с глазу на глаз. Даже в страшную минуту прощания, когда он завернул в тару по дороге на станцию, они ни на секунду не оставались вдвоем. Мелани в шляпке и шале, еще больше сдержанная, уравновешенная в своей новой роли замужней женщины, держала под руку Эшли. И все обитатели усадьбы, как белые, так и черные, высыпали во двор проводить мистера Эшли на войну. И тогда Мелани сказала: «Ты должен поцеловать Скарлетт, Эшли. Она же стала мне сестрой теперь». И Эшли наклонился к ней, прикоснулся холодными губами к ее щеке. Лицо у него было замкнутое, напряженное, и поцелуй этот не доставил Скарлетт радости, ведь Эшли поцеловал ее по подсказке Мелани, и сердце ее было полно угрюмой злобы. Мелани же, прощаясь, чуть не задушила ее в объятиях: «Непременно, непременно приезжайте в Атланту! Вы проведаете меня и тетушку Пэттипэт. «О, дорогая, мы так хотим, чтобы вы приехали. Мы хотим поближе узнать жену нашего Чарли». Прошло 5 недель. От Чарльза из Южной Каролины летели письма, полные любви, планов на будущее по окончании войны, стремление совершать подвиги на поле боя в честь Скарлетт и пылкого преклонения перед своим полковым командиром Уэйдом Хэмптоном. А на 7-й неделе пришла телеграмма от самого полковника Хэмптона и следом за телеграммой письмо с выражением почтительного соболезнования и добрых пожеланий. Чарльза не стало. Полковник известил бы о его болезни раньше, но Чарльз считал ее пустяковой и не хотел попусту тревожить близких. Судьба обманула этого незадачливого мальчика, не подарив ему ни любви, которую, как ему казалось, он завоевал, ни воинских подвигов на полях сражений. Чарльз умер бесславно и быстро, от кори, осложнившейся пневмонии, не успев покинуть лагеря в Южной Каролине и не успев встретиться в бою ни с одним янки. Положенный срок появился на свет сын Чарльза. И, следуя моде того времени, его нарекли по имени командира его покойного отца Уэйдом Хэмптоном Гамильтоном. Скарлетт, открыв, что она беременна, рыдала от отчаяния. Но носила она ребенка, не испытывая никаких неудобств. Роды протекли на диво легко, и оправилась она после них так быстро, что вызвала тайное неодобрение мамушки, ведь благородным дамам положено, мол, мучиться подольше. К ребенку Скарлетт не испытывала особой привязанности, хотя и умела это скрывать. И хотя физически она отправилась после родов в непозволительно короткий срок, душа ее была больна и потрясена, дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить ее к жизни. Эллен ходила хмурая. Тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело, а Джеральд бронился и сквернословил пуще прежнего и привозил Скарлетт бесполезные подарки из Джонсборо. Даже старый доктор Фонтейн был озадачен, ведь его настойка из серой травы черной патоки не помогала Скарлетт воспрянуть духом. И он поведал Эллен свою догадку. Сердце Скарлетт разбито, и от этого она раздражается по пустякам и впадает в апатию. Но Скарлетт, пожелая она признаться в этом, могла бы сказать им, что состояние ее объясняется совсем иными и куда более сложными причинами. Смертельной скукой, обузой материнства и, главное, исчезновением из ее жизни Эшли. Вот что ее угнетало. Острая убийственная скука никогда не покидала ее теперь. После отбытия эскадрона во всем графстве прекратились всякие развлечения и празднества. Все интересные молодые люди уехали на войну. Все 4 братьев Тарлтонов, оба брата Калвера, Фонтейн и Монро, да и в Джонсборо, Фейетвилле и в Лавджое не осталось молодых привлекательных мужчин, никого, кроме пожилых людей, коллег и женщин, проводивших время за вязанием и шитьем, или старавшихся вырастить для армии больше хлопка, больше кукурузы, больше овец, свиней, коров. Единственным мужчиной, появлявшимся на горизонте Скарлетт, был не слишком молодой уже обаятель Сьюлин, командир интендантского отряда Фрэнк Кеннеди, приезжавший раз в месяц собрать поставки для армии. Среди его интендантов не на кого было посмотреть, а робкие ухаживания Фрэнка за Сьюлин проводили Скарлетт в такое раздражение, что ей стоило немало труда держаться с ним учтиво. Скорей бы уж они со Сьюлин довели это дело до конца. Впрочем, если бы даже среди интендантов нашлись интересные мужчины, для Скарлетт ничего бы от этого не изменилось. Она была вдова. Сердце ее умерло и погребено в могиле. По крайней мере, так полагали все и ждали, что, соответственно, этому она и будет себя вести. Это бесило Скарлетт, ибо какие бы она ни прилагала старания, ей не удавалось воскресить в памяти образ Чарльза. Вспоминался лишь томный взгляд его телячьих глаз в то мгновение, когда он понял, что она согласна стать его женой. И даже это воспоминание тускнело с каждым днем. Тем не менее, положение вдовы обязывало ее быть осмотрительной в своих поступках. Девичьи развлечения теперь не для нее. Она должна держаться степенно, с достоинством. И матушка Эллен настойчиво и пространно внушала ей это после того, как застала ее раз в саду с лейтенантом из отряда Фрэнка Кеннеди. Он качал Скарлетт на качелях, а она заливалась хохотом. Эллен, очень расстроенная, постаралась втолковать ей, как легко молодая вдова может дать пищу для пересудов. Вдова должна вести себя еще строже, чем замужняя дама. Господи, замужние женщины так лишены всяких развлечений, думала Скарлетт, послушно внимая мягким укором матери. А вдова должна просто заживо уложить себя в могилу. Да, вдова обязана носить омерзительное черное платье без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев. Даже цветок не должен его оживлять, даже украшение, разве что траурная брошь из оникса или колье, сплетенное из волос усопшего. Черная креповая вуаль должна непременно не спадать с чепца до колен, и только после 3 лет вдовства она может быть укорочена до плеч. Вдова ни в коем случае не должна оживленно болтать или громко смеяться. Она может позволить себе улыбнуться, но лишь печальной, трагической улыбкой. И что ужаснее всего, вдова не может проявлять ни малейшего интереса к обществу мужчин. А если кто-нибудь из джентльменов окажется столь невоспитан, что проявит к ней интерес, к месту упомянутое имя покойного супруга должно немедленно превратить наглеца в соляной столб. Конечно, мрачно думала Скарлетт. Бывает все же, что вдовы выходят замуж вторично, чаще всего уже превратившись в жилистых старух. Но одному только Богу известно, как им это удается под неусыпным оком добрых соседей. И притом на них женится обычно какой-нибудь доведенный до отчаяния вдовец с большой плантацией дюжиной ребятишек. «Как же быть?» — думала Скарлетт. Брак сам по себе был достаточно тяжким испытанием. Но вдовство означало, что жизнь кончена навсегда. Как глупо рассуждают те, кто говорит, что маленький Уэйд Хэмптон должен служить для нее огромным утешением. И теперь, когда Чарльза не стало, у нее появилась цель жизни. Все в один голос кричат, как это прекрасно, что Чарльз оставил ей залог своей любви. Но она, конечно, не пытается поколебать их иллюзий. Но сколь же они далеки все от истины. Уэйд меньше всего занимал мысли Скарлетт, к сожалению. Она просыпалась каждое утро с одной мыслью об Эшли. Каждый миг и снова «Эшли! Эшли!» Впервые в жизни она возненавидела Тару, возненавидела длинную красную дорогу, ведущую с холма к реке, возненавидела красные поля с прозеленью хлопка. Каждая пядь земли, каждое дерево, каждый ручей, каждая тропинка и верховая тропа напоминали Скарлетт об Эшли. Он принадлежал другой женщине, ушел на войну, но его призрак все еще незримо бродил в сумерках по дорогам, а мечтательные серые глаза улыбались ей из угла веранды. И если по дороге, ведущей от 12 дубов вдоль реки, раздавался стук подков, сердце на миг сладко замирало. «Эшли!» Скарлетт возненавидела теперь и 12 дубов, которые когда-то так любила. Она ненавидела эту усадьбу и против воли стремилась туда, чтобы услышать, как Джон Уилкс и его дочки говорят об Эшли и читают вслух его письма из Виргинии. И ей было настолько больно, но она не могла не слушать. Ей претили чопорность Индии и глупая болтовня Милочки, и она знала, что они ее тоже терпеть не могут, но не ездить к ним было выше ее сил. И всякий раз, вернувшись из 12 дубов, она угрюмо бросалась на постель и отказывалась спуститься к ужину. Вот именно эти отказы от пищи больше всего беспокоили Эллен и мамушку. Последняя появлялась в ее комнате с подносом, уставленным соблазнительными явствами, вкрадчиво давая понять, что теперь, став вдовой, она может есть сколько ее душеньке угодно, но у Скарлетт не было аппетита. Доктор Фонтейн с сумрачным видом сказал однажды Эллен, что есть примеры, когда от безутешной скорби женщина начинала чахнуть и сходить в могилу. Эллен побледнела. Та же мысль глодала и ее. «Что же нам теперь делать, доктор?» «Перемена обстановки была бы для нее лучшим лекарством», — сказал доктор, больше всего озабоченный тем, чтобы сбыть с рук трудную пациентку. И вот Скарлетт вместе с младенцем отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников О'Хара и Робияров в саванне. Потом она планировала поехать к сестрам Эллен, Полин и Евлалии в Чарльстон. Но совершенно неожиданно для Эллен, ожидавшей Скарлетт на месяц позже, она без всяких объяснений возвратилась домой. В саванне Скарлетт был оказан радушный прием, но какая же скука сидеть смирненько с этими стариками Джеймсом и Эндрю, с их женами, и слушать, как они вспоминают былое, которое ничуть не интересовало Скарлетт. И то же самое повторилось и у Робеяров. А Чарльстон, по мнению Скарлетт, был просто омерзительно скучен.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.